Такие, добрый вечер. И мы тут решили поговорить о снах. Есть всем известные сказки Рабин Нахмана, о них делают уроки, размышления, полезно, интересно. Кроме того, есть книга биографии Рабин Нахмана, в которой рассказывается 8 разных снов Рабин Нахмана, и они как-то так затерялись. И о них мало кто пишет, мало кто рассуждает, хотя очень интересные сны, и есть о чем поговорить. Вот один из снов. На дворе 1804 год. В 1804 году, в субботнюю ночь, после кидуша, я видел во сне, что я был в некоем городе. И во сне мне виделось, что это очень большой город. И прибыл туда большой праведник из старых праведников, которые все считали великим праведником. И все собрались к нему. И я тоже пошел к нему. И я увидел, что все бывшие у него проходили мимо него и не приветствовали его словом «шалом». И очевидно было, что они намеренно делают так. И я удивился, откуда у них такая дерзость, ибо я знал, что он действительно великий праведник. Я спросил, откуда у них такая дерзость, намеренно не говорить ему «шалом». И было объяснение, что он действительно великий праведник, но его тело собрано из разных мест, которые нечисты. Здесь имеется в виду не нечистота ритуальная, а нечистота физическая, тинофет, то есть грязь, какие-то нечистоты, действительно, буквально в смысле нечистоты. Хотя сам он великий человек и принял на себя исправление этого тела. Но в нечистом месте запрещено приветствовать словом «шалом», поэтому ему не говорили «шалом». Такой сон, то есть пятница состоит из долгой-долгой подготовки к субботе. Наконец-то суббота. Суббота у хасидов – это время, когда вот он, раби, он не просто стоит там и читает какую-то драшу, какую-то говорит речь, какую-то проповедь. Он вот он живой, он садится за стол и кушает. Он делает кидуш на вино и хлеб. Он кушает, он раздает еду хасидам. Он такой человечный человек. В этот момент раби, хасиды сидят с ним за столом, это вся община как семья. После кидуша раби Нахман, видимо, задремал буквально на несколько минут, и вот привиделось ему такое видение. Он попадает в большой город. Сам раби Нахман из небольшого местечка, да, то есть Браслав по тем временам, не какая-то метрополия. Он попадает в большой город. Большой город в том понятии, в котором это начало 19 века. Вся технология, все начало развития прогресса, которому, в общем, ортодоксия как-то противостоит. Большой город – это город, в котором куча увеселительных заведений, куча всяких разных там дворцов, куча всяких разных ресторанов, кафе, кафе-фонтанов, театров, цирков и разных прочих развратных, на взгляд ортодокса, заведений. И вот в этот город попадает раби Нахман. Более того, туда приезжает праведник, большой праведник. Причем праведник из старых. То есть не модерн праведник, который там на современном языке с планшетом, с интернетом, прекрасно адаптированный во всем и как бы во всем, ну, как бы современный. Вот старой закалки праведник со всеми как бы особенностями старой закалки, и вот он оказывается в большом шумном городе. Уже само по себе, как сказать, задача. Да? Мы часто чувствуем себя как верующие люди, часто чувствуем себя какими-то древними, дремучими в современном мире. Да, что-то верите, что-то делаете. Я вот недавно комментарий получил на разбор книги Исаии, где говорят, а нельзя какую-то посовременнее книжку взять? Нельзя что-нибудь такое взять поновее, чтобы было понятно, что там. Зачем вы копаете книги, которые 3,5 тысячи лет, и которую, ну, и, правда, три всего, но неважно, кто же там считает. И там как бы одно непонятно, и вот это непонятно, вот это так можно понять. Берите какие-нибудь книжки посовременнее. Есть праведники, которые как бы живут в ногу со временем, они праведники действительно. Они праведники, которые всему современному не чужды. Тут праведник такой древней, древней старой закалки. Знакомо чувство, что мы дремучие в этом современном городе, что как из лесу вышли, вот из заснеженного леса. И все стекаются к этому празднику. Рабби Нахман тоже, как бы Рабби Нахман в сне своем, тоже идет к этому празднику. Обычно видишь человека, тем более с дороги, и надо сказать ему шалом, прежде всего. Шалом – это у нас такое приветствие. Но шалом – это еще имя Всевышнего. Всевышний тоже называется шалом. И поэтому слово шалом запрещено произносить в месте, где есть нечистота. То есть, если ты зашел в туалет типа софтер, и случайно столкнулся там с ближним, то ты можешь сказать ему «Бокер тов» или «Агит морген» на идише, или «Доброе утро», или «Добрый вечер» и так далее, и так далее, и так далее, но не «Шалом». И мы говорим
Так же
«Шалом», нам не говорят.
на похоронах то же самое, да,
На
наверное,
похоронах
обычно.
не говорят «Шалом», потому что там, где есть смерть, там, где есть нечистота,
Самое
нету
большое.
«Шалома», нету «Шалома», нету «Шалома».
Смерть.
Да, ну и как вот, если умер у человека ближний, какой у него шалом? Зачем, как бы, ну как,
Просто я
зачем?
подумал, это самое большое не проявление,
Да,
вот это, ну, проявление не а,
нечистоты,
помогать, нечистоты,
да. И вот,
да.
как бы, Рабби Нахман спрашивает, а в чем, собственно, дело? Он же действительно праведник. Что вы с ним не здороваетесь-то? Ему говорят, праведник-то он праведник, но у него тело состоит из нечистого. То есть, как тело? Ну, как бы, ходит ли праведник по большой нужде? Есть ли там у праведника, могут ли быть у праведника сопли или там еще какие-то заболевания? Праведник, который чувствует в себе все стороны нечистоты своей, все стороны даже нечистоты своей, грязности своей. И он берет на себя исправлять эту грязность. И поскольку он так, то люди, которые живут Аллахой, чисто законом, они говорят, не-не-не-не-не, мы не скажем. Ну, конечно, праведник, но мы ему шалом не скажем. Как вот современными есть люди, которые так охраняют свою святость, так боятся за нее, что они боятся пустить в школу мальчика, у которого папа ходит в голубой рубашке, а не в белой. Потому что сегодня так, а завтра так. Вот, ты, конечно, праведный, никаких претензий к тебе, но шалома тебе не будет. Вот такая вот история. Мысли какие-то?
Ребе, вот сразу скажу, все собрались к нему и проходили мимо него. Какой-то
Да. Да.
парадокс. Шли-то к нему, а мимо проходят. Как это понять?
Ожидание есть о том, что будет праведник. Мы-то думали, что он праведник.
А,
А у него, а
да.
он вот такой
А у
вот.
него запах изо
А
рта.
у него запах изо рта. Да,
Могу
а у
же
него.
сказать, Алекс, о нечистоте, то есть вот даже вот смотри, то есть праведник, который, скажем так, сел за стол с проститутками, мытарями и грешниками,
Да,
тоже.
да, да, да.
А
Но тут
если
еще.
праведник, ну, допустим, как, ну, это даже описывается, да, такие истории, что он был там бритером, бандитом, рэкетиром и так далее. То есть у него жизнь не каноническая, то есть он начал не, ну как, не по Галахе, так скажем, да? И
Да.
вот он пришел вот такой вот, и чему ты меня будешь учить? Я там с рождения верующий, условно говоря,
О,
да?
я с рождения верующий, а ты блудниц развозил на машине по клиентам. Вот кто,
Ага.
чему ты меня будешь учить? С одной стороны так, а с другой стороны это прошлое, оставь, это прошлое. А теперь
Вот.
человек, который живет, у него есть свои помыслы, с которыми он борется. У него есть гнев, жадность, какие угодно качества, как говорится, ненужное зачеркнуть, недостающее вписать, каждый сам себя видит. И вот что значит из нескольких нечистых мест? Есть такой мидраш, как бы мидраш, евреи рассуждают, из чего, из какой земли Всевышний слепил Адама. Есть версия, что слепил из того места, где жертвенник, чтобы выстоял вот там с места жертвенника. А есть версия, что взял прах со всех четырех концов земли. Чтобы, если человек пришел, чтобы земля ему сказала, твой прах не здешний, иди умирай в другом месте, тебе здесь отказать, ты тут не прописан. Чтобы человек везде принес. И вот прах, то есть тело, которое создано, человек, который знает все соблазны и все слабости, праведник как бы собрал, и он это в своем теле исправляет, осознает и исправляет в своем теле. То есть праведник, который как вектор движения движется в праведности, постоянной своей борьбе находится в своей со своей вот этой внутренней нечистотой, она никогда не побеждает, он все время ее смиряет. Но...
Это же, по сути, жизнь Раби Нахмана. То есть, вот он говорит, да, главное никогда не унывать. Ну, так его жизнь так била, можно сказать, да, там жена умерла, ребенок умер, вот туберкулезом заболел, все. И вот он, когда вот это произносит, главное никогда не унывать. Но это же тоже преодоление вот этого постоянной депрессии, отчаяния. То есть,
сам себя постоянно подгоняет. Не унывай, Раби Нахман, держись. Держись, Нахман, держись. Не унывать. То есть он борется с унынием. Да? Для Бешта, скажем, для Большинтова была гордость. И он, последние слова его, как рассказывают, было: «Владыка мира, избавь меня от гордости». Да? С другой стороны, он говорил своим ученикам, они сказали, куда нам пойти? И он сказал им, идите к тому, кто поможет вам исцелиться от гордости. Он говорит, ну и как мы узнаем? То есть, что он говорит, если приходите к человеку, и у человека есть рецепт от гордости, значит, у него и гордость есть. Если он скажет, вот так прикрутите свою гордость, значит, у него эта гордость есть. Они ходили, пока не пришли к Магиду, который сказал, ребята, с гордостью, сам не знаю, давайте вместе выкарабкиваться. То есть, это праведник, который тебе говорит, не говорит тебе... Так, вот тебе рецепт, сделай вот это, вот это, вот это, три поклона, два притопа, три прихлопа, а говорит тебе, давай выбираться вместе. Вот этому праведнику не хочется говорить шалом, что он как бы, вроде бы он и не праведник-то вовсе.
А, да ты не знал, вот этого я тебя не ожидал. Да. Рецепта у тебя нету. Рецепта у тебя нет.
Да. И учиться нам вместе, да? Что он помочь просто не может, потому что, а он если сам не святой, да, он сам не праведник какой-то, да, как он мне тогда поможет? Врач исцели самого себя по этой теме, да?
Да.
И, так получается, это для них неожиданность.
Для них, да, для они ожидали, что праведник, вот он как не от мира сего.
Ну, разочарованность.
Да, что у учителя, у него не может быть чего-то, да, то есть, ну, в детстве мы думаем, что мама, папа все знают. Да? Потом ты встречаешь там учителя музыки и думаешь, а он не может взять вот там что-то, да, сыграть что-то, да, потому что не получается, да, вот. Этюды Листа он не играет.
Рембрандта даже не сыграл, Тимофей.
Вот, Рембрандта не сыграл.
Как да. Можно?
Вот, и Моцарта не читал, вот. То есть, есть ожидания какие-то от праведника. И они видят, что он как бы берет и он как профессионально исправляет, он и провозглашает, что он занимается исправлением этого. То есть делает это как бы открыто. И эту нечистоту видно, и поэтому как бы они остерегаются его.
И... Алекс, а вот то, что он ориентирован, да, вот на это исправление нечистоты, которая в нем. Ну, вот знаешь как, я понимаю, да, что я где-то хочу вот людям говорить открыто, что у меня было в жизни, вот, но я вижу, что, а люди потом туда плюют и пинают вот так вот, и ах, оказывается, вот, вот он такой.
Вот это же и история хоть... с праведником, которым не говорят,
ну,
шалом.
Да. Ну так просто, мне даже где-то советуют, Миш, может, ты не будешь просто там рассказывать, что там было тогда, что сейчас. А ведь проявляются вот эти вещи. Вот ты сейчас про Бешта говоришь, Бешта, да, который с гордостью, да, вот он умирает, он понимает, что гордость – это тот порог, с которым он борется всю жизнь. Вот, ну, а я думаю, вот, ну, какие-то вещи есть, да, вот там вот что-то оставлено, а с чем-то-то я борюсь, вот с каким-то злоречием, к примеру, да, там, ну, какие-то вещи. Да. Вот,
это на всю жизнь.
На всю жизнь.
На всю жизнь.
Вот, получается, это реализм жизни, реализм нашей веры, вот. Да, а нам же хочется как нимба над головой, ну вот такого праведника, да?
Да. И как бы, собственно говоря, и жизнь, она состоит из того, что есть какие-то нечистые сферы. То есть ты, ну как бы, вынужден где-то уединяться, чтобы какие-то процессы там, личной гигиены сделать там. Или какие-то вещи, которые не выставляются на показ. Мы вот сейчас недельная глава Балак, да, и одно из пониманий, что Балак говорит, Билам говорит, как прекрасны шатры твои, Израиль, что шатры Израиля не смотрят дверь в дверь, что они не направлены одно на другое. Это не только подглядывание за интимной жизнью. Это еще и не смотреть, что у тебя на завтрак. А не подгорела ли у тебя каша? Ну, то есть, как бы сегодня очень, жизнь очень инстаграмизирована, так я бы сказал. И принято выставлять, а вот я завтракал вот это, а вот я там делаю вот это, вот это, вот это. Все выставляется на показ. А здесь как бы не влезание в чужую жизнь, не задать вопрос не только об интиме ближнего, но и о таких вещах, что у него на обед, что там он, в какой пижаме он спит, да, и там, что вяжет его жена в кресле-качалке ли она или нет.
Ну и рабины не едят шакшуку, да?
Рабины не едят шакшуку, мороженое едят, мильшейк, как это, ты мильшейк пьешь, а вот это, как бы, то есть такая претензия. Вот, то есть жизнь состоит из моментов, которые не афишируются, даже не потому, что они не чистые, не святые, но и моменты, когда человек соприкасается с нечистотой. Тишаяу говорит, неоднократно приводит пример, что и выбросит человек башков своих, как выбрасывают тряпочку с месячными женщина. То есть у женщины есть какой-то период нечистоты, который даже женщины смущает. Сколько эвфемизмов придумано, даже женщины между собой говорят, у меня критические дни и так далее. Вот казахи говорят, у меня гости из Кызыл-Орды. Ну, Кызыл-Орда – это Красная Орда, поэтому они говорят про месячные, у меня гости из Кызыл-Орды. Всегда интересовало, как говорят кызыл-ординцы на этот счет. Наши приехали, и они говорят, вот.
У нас алга.
У нас алга, да. Вот. Ну, неважно. То есть, есть какие-то вещи, и как бы, что в той, в этой сфере нечистоты, то есть, скажем, всевидящий Бог, он говорит, мои очи постоянно, скажем, на Храмовой горе. И он видит все, но можно так сказать, что он не всматривается в женщину, которая занята своей гигиеной, или в человека, который там сидит по большой своей нужде. Да? То есть его всевидение, скажем, сужается, не подсматривает за этим. В нашей жизни есть сферы, есть, в нашем доме есть комнаты, где мы не повесим портреты своих родителей. То есть можешь повесить портреты в зале, в спальне, а в каких-то комнатах не повесишь портреты своих родителей. Да? И, например, почему на второй скрижали не написано «Я Господь», да? То есть не воруй, там, да? Не написано. Что Господь не хочет, чтобы его имя было совсем вот этим как-то, совсем, что на второй скрижали отсылено. Я там свой портрет вешать не буду. И у праведника это есть, и праведник говорит, я все равно буду это исправлять.
Ну, так в таком случае...
Так, Тимофей, говори, потом я...
Да, прошу прощения. В таком случае поведение этого праведника гораздо более праведное, да, так как люди его взвешивают, а, собственно, его нечистоте, которую он озвучивает, да, но это его путь исправления, ну, в каком-то смысле, даже перед людьми. А те же остановились на том, что они выше, но не подумав о том, что, в принципе, каждый имеет, в принципе, вот эту часть, в которой стоило бы разобраться.
Вот, был такой Симха Буним, известный хасидский учитель, который говорил... Ну, если они не грешили, то как же они могут исправлять грешника? Он говорит, я в свое время ходил, там, был в, он про Гамбург, по-моему, говорил, был в Гамбурге, или ну, в Франку, где-то в каком-то большом городе, немецком или чешском, я не помню. Потому что, ну, не, вот город не помню, но неважно. И я ходил там по увеселительным заведениям и по театрам, я видел, как там живется, я могу это исправить. То есть у меня есть опыт, я в этом искушен, я могу из этого поднимать. А если ты в этом никогда не был, то как ты можешь кого-то поднять? И вот праведник, который взял на себя говорить, а я там был, я знаю, у меня есть такой опыт, у меня и это есть, и я прошел через это, Бог меня, может, провел через это, для того, чтобы это тоже помогать исправить другим. И один человек открытый, а другие люди говорят, мы консервативные товарищи, нам не хочется. То есть ты был вот тем-то и тем-то и тем-то, жил так-то и так-то. Все, отойди от нас, мы тебя не хотим. Слушай, да, консерватизм против праведности. С одной стороны, он праведник, он-то из старых, он-то настоящий консерватив. Знаешь, он из старых праведников. Но именно потому, что он из старых, он как бы мудрый, понимает? То есть вот этот опыт у него есть.
Миш, ты спросить что-то хотел, да?
Да, в принципе, может быть, даже ответы дан, но все равно уточню. То есть вот как вот здесь можно сказать, что ну, это не неправильное поведение, когда ты говоришь, а у меня это было. Ну, то есть когда ты не чураешься сказать, то есть если что-то было в твоей жизни, ты говоришь... Да, это было, была вот эта нечистота, там, я знаю, что такое. Ну, у кого-то это были наркотики, у кого-то там что-то другое было, да?
И, вот. Да.
И ты как бы открываешь, ну, то есть, есть же другой подход, когда говорят, вот, ну, я знаю такое, да, что ты только никому не рассказывай, что с тобой происходило, и ты будешь вот чистый, причесанный, прекрасный в церкви сидеть там или в синагоге сидеть, и никто об этом не узнает. Но и как это, имеет ли смысл вот это скрывать, если ты нереально, ты можешь помочь просто людям, потому что, ну, как мы с тобой как-то, Алекс, говорили, да, что если ты, да ты сейчас это сказал, если ты опустился туда уже когда-то сам и поднялся, ты знаешь, как помочь другим подняться.
Да, вот так вот. Да, да. Угу. И вот это как бы разница между открытостью и консерватизмом. А я буду делать вид, что у меня все хорошо. Я буду делать вид, что у меня все хорошо. Я закрою, вообще, скажем, например, в современном ортодоксальном мире еврейском, да, я имею в виду ортодоксальный круг. Даже когда, скажем, фотография правительства Израиля публикуется, женщины вымарываются, чтобы человек даже с изображением женщины не столкнулся. Или, например, слово «хазир» – «свинья» не употребляется, говорится «давар ахер» – «другая вещь». А когда это дикая свинья, хазир, бар, то говорят другая, дикая другая вещь, дикое другое. Вот. То есть можно сказать там шафан, заяц, можно сказать пингвин, хотя они тоже не кошерные, но вот хазир – это символ такой вот, символ некошерного мяса, символ некошерного. Что-то это слово не употребляется. Мы даже слово это не говорим. Да? И я понимаю людей, которые хотят себя охранить, в этом есть резон. Да, есть резон, когда, скажем, в Хабаде принято даже там коляску ребенку с медвежонками не купить, потому что медвежонки – некошерное животное. Ребенок должен видеть чистое. Вот. И это, как сказать, может правильно для кого-то так детей защищать. Мне когда-то спросили, на одном из уроков я привел пример, я сказал, это не просто изображение. Но, с другой стороны, когда ты видишь сцену насилия какую-то, или какую-то другую нечистую сцену. Это влияет на твою душу. И изображение обнаженной натуры, изображение какого-то насилия, изображение какого-то чего-то грязного, нечистого вызывает отвращение. То есть изображения на нас влияют. Вот. Поэтому можно так очищать. Но здесь речь идет именно о праведнике, человеке, который способен с этим жить и не становиться нечистым. Осознавать нечистоту внутри, принимать, что в нем есть, еще есть что-то, с чем нужно бороться, что-то, чего нужно очищаться, и при этом не осознавать себя нечистым. Это же очень важная такая деталь, да? И что еще получается? Когда ты признаешь, что в тебе, может быть, это нечистота, ну, факты, ты к другим милостивым становишься, но когда ты понимаешь, что в тебе может жить такое, ты, с другой стороны, понимаешь, что и божественное в тебе может жить. Да, кажется, у Есенина есть это, если черти в душе гнездились, значит, ангелы жили в ней. Да? Ну, то есть, ну, как бы Есенин не великий мудрец еврейский, но в смысле еврейская традиция, она говорит тоже, если ты понимаешь, что в тебе может быть такая степень нечистоты, то ты понимаешь, что и божественное в тебе тоже может быть. И через это возникает настоящее осознание присутствия Божественного Света в своей жизни. Не какая-то рутина, в которой люди живут, вот они живут в рамках Аллахи, и как говорит, ну, еврейский современный иудаизм, у Всевышнего в этом мире только 2 на 2 квадратных метра Аллахи. Вот у него такой столик Аллахи, это все, что он имеет в этом мире. А так, здесь так,
Получается вопрос такой, возможно, что человека да и подталкивает к освящению, ну, к тому, чтобы нечистоту удалять, потенциальная святость. Ну, да. Она влечет его, да, к тому, чтобы, да, освобождать мир.
Да, ну, то есть интересно. Ты же вот для этого создан, чего же ты в этом-то копаешься? Да, то есть у человека есть способность изменяться и расти, это в него заложено. И поэтому, когда он развивается в другую сторону, это его как бы и позывает, смотри, как ты пал. Смотри, что ты делаешь, что с тобой происходит, да, согласен.
А можно сказать так, что вот это вот сам мотив освящаться для большей святости, что это лучший повод, чем просто это делать, потому что я вот грязный. То есть я должен освящаться, потому что, чтобы не быть грязным, ну, скажем, это звучит не так привлекательно, как я должен освящаться для того, чтобы больше было святости.
Да, да, да. Да, чтобы было больше святости, чтобы сосуд был чище, чтобы больше света не обходил.
Ну да, так вот получается, что все присутствующие в этой сказке, да, люди, они как раз представляют, ну, когда вот эти два мнения, да, то есть один не скрывает свою нечистоту для того, чтобы, ну, как бы с ней бороться, может быть, да, двигаться, да, а другие препятствуют себе даже с этим соприкасаться, но не осознавая или не признавая, что, в принципе, есть, ну, сами же в этом всем, да, находятся. В
да, да.
Я просто думаю, тогда вот, ну, вторая группа, которая препятствует себе освещаться, ну так честность, тогда это все-таки ценность, честность перед самим собой, честность перед другими, что, ну, если, как ты сказал, Раби Буним, да, по-моему, ходил, да, по театрам,
да,
и
знал. Да.
Да, Симху Буним. Вот, но я тогда думаю, понимаешь, вот в чем дело. Я когда, помню, в религиозное сообщество, да, попал впервые, мне казалось, что все люди вокруг хорошие, и ни у кого проблем нет, и ты вот думаешь, откуда ты такое чудовище появилось просто, ну, как в религиозном народе, вот так вот. И ты живешь, и ты мучаешься, и ты думаешь, что ты самый большой негодяй, и знаешь, как, Алекс, и скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды, да, то есть вот, а руку некому как будто бы подать, потому что ты думаешь, ну, то, что переживаю я, не переживает никто как будто бы. Так а честность является тогда вот в этом случае ценностью? Просто ты сказал про то, что люди, да, ну, медвежат на коляску лишний раз, да, не хотят там купить, но и это оправданно, это понятно, да? Но вместе с тем, а стоит ли оно того, чтобы скрывать, вот если задуматься?
У меня вызывает уважение баптистский пастор Колесников, который как-то сказал, вот мне уже 80 лет, а нет-нет, да и просказывает блудные мысли. Да? То есть это не говорит, что это не говорит плохо о Колесникове, это говорит о нем как о пасторе, который дает надежду, если бы он сказал, у меня никогда в жизни блудных мыслей не было, то сидели бы люди и говорили, ух ты, вон он как, а я-то, там, да, никогда не был жадным, никогда не завидовал, никогда ни на кого не сердился. Ой, как я попал-то, куда мне косячному такому жить? А когда тебе пастор говорит, у меня и 80 лет есть такая борьба, и я, ну, он известный очень в баптистских кругах пастор, когда он такое говорит, ты понимаешь, что, о, хорошо, вот это как раз пример праведника, который, скажем, ну, говорит о своей нечистоте. Да, есть, да, я борюсь, да, да, да. Есть интересная история про Рава Фрайнда, он был такой, в прошлом веке был очень известный брасловский хасид, очень праведный человек, ну, как бы занимался благотворительностью, жил праведной жизнью, как умел. Кто-то пустил про него нехороший слух, оклеветали его. Рав Кинг, глава общины брасловской, хотел того позвать на суд клеветника, позвать на суд Торы. Рав Фрайнд сказал, не надо, он прав. Тот говорит, как прав? Ты разве делал вот это, вот это? Он говорит, ну, если Бог меня от этого уберег, так в чем он? Моя тут заслуга. То есть, разве это не правда? Я бы делал, если Бог меня от этого не удержал. Да. То есть, собственной праведности-то нету, да? И поэтому праведник говорит, вот я берусь это исправлять, ну, в своем теле, в своей жизни, в своем нутре. Я думаю, это важное очень такое дело. Еще было такое, как сказать, такое в искусстве, такое поветрие, ready-made называлось, когда простые вещи, ну, раньше была кружка, и вот она кружка, там лампа, и вот она лампа, и стали украшать простые вещи, там, даже доску для разделки мяса украшать, там, и там вилочки, и все становится украшение. То есть простые вещи делать красивее. И праведник в каком-то смысле тоже, можно сказать, ready-made. Я вообще-то полено, но выстрогали из меня, Всевышней милостью своей, выстрогал из меня буратино, вот какой получился. И я вот, да, я простой, но я как бы где-то вот в своей праведности, я простой, который стремится себя украсить. Да, я делаю тарелки, но я делаю красивые тарелки. Да. Я там просто носовой платок, но я с узорчиком носовой платок. Есть какие-то вещи, да, которые приятно в руки взять. Вот.
И вещи... Ну, получается, я тот, кто я сегодня есть, только благодаря, со ссылкой на Всевышнего.
Да, так. Да. Но я принимаю все нечистое в себе и готов его исправлять. С его помощью.
Я сказал, праведник, он сосредоточен, да, на чуве, на том, что идет процесс. То есть он на процессе сосредоточен, а не на том, чтобы замазанными глазами одеть белую рубашку и, значит, ну, и всем угодить, и все ему ручки будут подавать. То есть он даже, скажем так, очищение для него – это совсем другая сфера, вовсе не как признательность там людей, да? То есть он занят вот этим всем. Как да. Говорят, летели два крокодила, один зеленый, другой на юг, да? То есть это совсем другая сфера – казаться кому-то, замазывать глаза и быть занятым тем, чтобы стать выше, ну, или чище.
Да. Чувак. Вот мне знакомый рассказывал, он был порнозависимым, вот тянуло его к порносайтам, тут, наверное, все понимают, что такое эта зависимость. Страшная тяга включать вот это, смотреть вот это. И он в один прекрасный момент решил, что хватит, я не буду больше это делать. Но не так-то просто. В общем, годы работы ушли на то, чтобы это победить. С точки зрения Аллахи, с точки зрения просто закона, ну, велика заслуга. Но теперь это человек, который не смотрит порнографию. Это же не заслуга. Все не смотрят. Да? То есть, как, ну, типа, ну и что тут такого? Что ты? Какое это достижение, что ты порнографию не смотришь? И я не смотрю, и вот он не смотрит. А для человека это тяжелейший труд, который он прошел. Вот у меня были периоды, когда я сбавлял вес. Я думал, вес, я был таким худым, еле стоял на ногах. Вот. Я ходил по городу, все худые, все смотрят, ну и что, ну ходит худой человек, ходит, да. Не видно, каких усилий стоит стать таким. Да. Иногда стать нормальным, это уже мера праведности, то есть победить какой-то вот свой внутренний. То есть человек движется к праведности, пусть он как бы движется... Потому что он избавляется от такой позорной штуки, как порнозависимость. Но он от нее избавляется, столько работы над собой, столько энергии входит в очищение, в работу над собой, в преодоление этой дурной болезни. И как бы перед Всевышним-то это засчитывается, как работа над праведностью. А если человек, другой человек, который как жил, вот он там три раза в день молился, два раза в неделю постился, ну скажем, да, там, учился, столько, и у него никаких изменений нету. То есть движения нету никакого. Как жил, так и жил. Кто праведнее это тут, в этой истории? Человек, это который поменялся.
Позорно двигаться. Это же он, люди все там мимо проходят, смотрят. Да? Как он может таким быть? Ну, это же ну, как-то не очень-то и приятно.
Ну да.
Скажем так. Вот.
Просто интересно, что вот именно... Я заметил, да, что чужие грехи человек не способен часто понять, если он через них не проходил. Я помню вот человека, который был ну, алкозависимым, и вот он держится, потом падает, и ну что, ты не можешь держаться? То есть это кажется естественным. И с другой стороны, вот знаешь, свидетельство я вспоминаю одного мужчины, который рассказывал, что тоже алкозависимым был. И потом он много лет вот не пьянствовал, все, Бог освободил его. И он говорит, а я стою как-то в магазине и смотрю вот на наклейки там, на водке, форму бутылок, все. И вот смотрю, думаю, о, интересно сделано. И вдруг, говорит, до меня доходит, что я рассматриваю спокойно, и мне не хочется выпить. И вот он это рассказывает, а так как я не был никогда алкозависимым, вот, ну, как-то я думаю, ну, интересно, вот, и все. Но для него-то это совершенно другое переживание. То есть вот то, что ты сказал сейчас, то есть он-то через это проходил, то есть он падал, он вставал, он падал, он вставал. То есть, как ты сказал, годы проходят, ну, то есть не так легко освободиться. И подчас так получается, что человек, который больше всего был зависим, да, в чем-то упал, да, вот, но он, как это сказать, больше, что ли, благодарен Всевышнему, потому что он точно знает, что сам бы он не справился. То есть это действительно подключение к святости Всевышнего произошло. Я, кстати, интересно сейчас цитировал Есенина и некому лапу подать. А сейчас сижу и думаю, вот ошибся, это же вообще-то на минуточку. Вот, и сижу и сам думаю, вот, а признавать ошибки же это тоже вот своего рода работа праведника.
Я еще один пример приведу опыта. Мне один друг из Израиля, тоже служитель, приехал в гости и привез коньяк Метакса. Коньяк привез, и он у меня стоял в холодильнике. Долго стоял. И потом один человек, который ходил в дом, стал всем стучать, что у меня стоит коньяк Метакса. Там, а у Алекса в холодильнике стоит бутылка коньяку. Он, наверное, алкоголик. Вот, пока он не дошел до пастора, который бывший алкоголик, который, ну, реабилитированный, он сказал, слушай, если бы Алекс был алкоголиком, у него бы не стояло месяцы бутылка с коньяком. То есть, если она у него стоит, это признак того, что он никакой не алкоголик. То есть алкоголик – это человек, у которого не может застояться алкоголь, его надо сразу выпить. Человек, который прошел через это, знает. Я думаю, что здесь суть праведника, который не боится говорить о том, что он не идеален. Праведность как движение. Вот мы все время говорим, у нас такое есть, ну, такие вот мысли, Бог есть Дух. Писание говорит, Бог есть Дух. А что такое Дух? Дух – это движение. Дух не может находиться в статичном состоянии. Все, что угодно может находиться в статичном состоянии, но не Дух. Дух по природе собой движение. То есть, как, ну, не может быть ветра неподвижного, не бывает. Ветер не стоит на месте, иначе он не существует, перестает существовать. В тот момент, когда он перестает двигаться, и он перестает быть духом. И вот, собственно говоря, дух – это движение. Если ты не движешься, то ты не движим духом. Ты не можешь наполняться духом, быть духом и никуда не двигаться. Если ты духовный, то ты динамичный, то ты куда-то движешься. Или ты раздуваешься, как чтобы не лопнуть.
Ну да, то есть, когда ты смотришь на того же пророка Ирмиягу, которого называют плачущим пророком, но он живой, ему больно просто, ему больно, что он вот говорит такие вещи, да, и, конечно, его никто не будет хлопать по спине и говорить, какой же ты молодец, мы только и ждали, когда ты придешь нам и такие новости классные скажешь, да. Вот, ну, естественно, ему больно. Ишуа, когда Лазарь, да, умирает, он же тоже плачет.
Плачет, да.
То есть вот, ну, то есть вот слезы, все, то есть вот жизненность, вот этой, ну, как вот праведник, вот, о котором сейчас мы считаем у Раби Нахмана, да, он живой, потому что, мне кажется, у каждого человека есть та или иная сфера, которая хромает, ну, это естественно, вот так. Но просто вот этот праведник, он честный, он говорит.
Да, и поэтому ему не хотят говорить шалом. То есть, да, мы с ним не будем здороваться. Вот. И вот это, собственно говоря, видение, которое Раби Нахман видит, он же как бы следует за мыслями следует. То есть, ну, это его размышление, его какой-то ответ на то, что я вот тут сижу, вот у меня тут борьба с унынием. Его ведь еще все гонят, то есть там вокруг него столько всякой переписки, его проклинают, и что только вокруг него не делается. Да, мы, кстати, все присутствующие старше него. Да, то есть он умер в 37, да, то есть совсем молодой еще по нашим меркам. То есть еще и болезнь его преследует, еще и нездоров. Его хватает быть потрясающе работоспособным. И вот он, вот как бы вот этот сон, где он говорит о праведниках, и ему не говорят все шалом. Почему? Потому что вот так, Аллаха, вот она говорит, там, ну понятно, да, в чистом месте. Но он принимает это. И он говорит, пусть мне не будут говорить шалом, пусть кто-то там руки не подаст. Да, как еще говорить? Да, я правда на премудрость чадами. То есть пришел Иоанн, который постится, аскетический образ жизни ведет, живет вообще в пустыне. Ему говорят, вот тот. И в любом случае мы не пойдем. И сидят люди, говорят, а мы за этим не пойдем, потому что он то-то, а за этим мы не пойдем, потому что он то-то. Да? И там тот же самый пример Мидраш говорит про Моше и Аарона, что Моше, он уединился, поставил шатер где-то далеко, и говорит, все, он далек от народа, он там ушел куда-то, да, еще непонятно, где он так отъел свои щеки и бедра, да, Мидраш говорит. Другие говорят, Аарон, что он везде лезет со своей любовью, что он всех дружит, мирит, во все дела влезает, кто он такой вообще, да? То есть, тот не нравится, этот не нравится. И мы за этим не пойдем. А, и как бы здесь ощущение праведника, который сказал, у меня есть борьба духовная. Я не скрываю того, что у меня духовная борьба. И можно быть праведником и вести духовную борьбу. Вот это вот, наверное...
Интересная ассоциация. Подходит она или нет, вот я сейчас задумался. Праведность не может быть музейной. Вот в каком плане? Все, что в музее, это уже мертвое, это прошедшее, это не настоящее, это не живое. Вот там нет духа, да? Праведник, он всегда, вот он не может быть статичным. То есть даже если у него какие-то проблемы, даже если он с чем-то борется, то это в этом гораздо больше жизни, даже в борьбе с нечистотой, да, чем статично заявлять о каких-то вещах, говорить, что у нас все хорошо. Ну, опять же, да, вот это понятие музей и праведность. Ну, то есть музей, да. Статика, да. Такая смерть, она как бы не свойственна.
Я думаю, такого. В любой области, даже в музыке, ты не можешь сказать, а я больше не учусь в музыке, я уже все выучил. Да, вот я там все знаю. Вот, я помню, я видел в Иерусалиме Слава Ростроповича. Вот мы пришли к нему в гости, в гостинице, он играл, и как бы я подумал, чем он занимается? То есть ему еще надо что-то там играть, зачем? Он же Ростропович, то есть, как бы, куда ему? Ладно, там дети там что-то пиликают, да, а этот-то он уже, вот. И точно так же там спортсмены какие-то, да, невозможно, ты не можешь сказать, я уже мировой рекорд побил, все, теперь надо бить собственный рекорд, да, то есть движение. Праведник, он, он борется со собой, это тоже как бы, почему Павел очень много спортивных терминов приводит по отношению к праведнику, да, бежим на ристалище, там, я борюсь не с тенью. То есть он говорит в соревновательном плане, сравнивая праведность со спортом. То есть становится лучше.
А по сути, когда Павел говорит, я не считаю себя достигшим, он об этом же говорит, но о праведности, о чистоте.
Да, то есть я уже не считаю, что я всего достиг. Как вот, например, математика – это не человек, который знает математику. Человек, который знает математику – это учительница математики в старших классах. А человек, который математик, он изучает математику. Да? Или физик там, да, он изучает физику. Например, люди владеют языком, мы с тобой говорим по-русски, владеем русским языком, а специалисты по языкознанию изучают русский язык. Казалось бы, мы-то уже знаем, они еще только учат. Да? Вот. Кто из нас грамотнее, да? Вот.
Тебе 60 лет, и ты только Берешит начал читать, да?
Да, это я видел. В очереди стояли с ребятами из России. Впереди стоял человек, и он читал. У него была книжечка истории, по-моему, Шмот это было, неважно. Он читал, я говорю, что он читает? Я говорю, он там Шмот читает, книгу Исхода. Тут что, вот он с такой дожил до белой бороды, и он только сейчас читает Шмот. То есть, что он все делал все в это время? Вот они, ортодоксы, вот, да? И иногда ты 80 лет говоришь, а у меня еще иногда пробегают блудные мысли. Иногда бывает зависть, иногда бывает жадность. Иногда еще что-то такое бывает. И праведник, он говорит, я это исправляю, и я могу помочь другому исправить.
У меня вопрос все-таки к пришедшим. Они шли, знали, куда шли, или они пришли, посмотрели, ого, и поняли, что тут не так, вот Рэбе не может яичницу есть, как я говорил, или там шакшуку, да? Или они шли проходит. Уже, поглазеть уже они шли, что вот, пойдем сходим на этого, вроде нормальный человек, а вот какой-то неадекватный.
Праведнику часто приходят за благословениями, то есть там, благослови меня на то, на другое, на третье, на четвертое. Да? К праведнику приходят просто посмотреть. Просто посмотреть. Вот. Здесь, скажем, вот в городе, в замечательном городе Бишкек, Тимати открыл бургерную. Ну, Тимати, рэпер такой, здесь бургерная. Вот, и первый день он приехал, он сам раздавал бургеры. 10 тысяч человек стояло в очереди к Тимати на бургеры бесплатные. Я сказал, зачем стоять 4 часа в очереди? Если ты хочешь бургер, он иди купи бургер в другом месте. Он говорит, этот же приехал. Ну, этот, как его танцор этот, Тимати, приехал? Мне говорит, ты же даже не знаешь, кто это? Вот. Но какой-то известный чувак, он танцор сказал, танцор этот приехал, Тимати, вот, и он раздает, я, может, у него как бы вся история его жизни, что он с Тимати где-то сфотографируется, да, и Тимати ему бургер сделал. Люди идут к праведнику и говорят, можно там то, все, третье, четвертое, то есть интересно же сфоткаться.
Не, ну жить так неохота, я-то сяду в свой старый Мерседес и уеду, да? Приехал на Мерседесе, вылез, посмотрел на него, интересно, сел и уехал. Так же да. Нету здесь ни у кого-то желания присоединиться?
Рассказывал это Басилашвили, российский актер, что он вместе, по-моему, с Акичаковой были в Нью-Йорке и хотели где-то сфотографироваться. Хотели, чтобы кто-то вместе сфотографировался. Увидели какого-то чувака и сказали, сфотографируй нас. И он... вздохнул тяжело и встал рядом с Акинджаковой, типа, фотографируй меня. Басилашвили говорит, нет, меня с ней сфотографируй. Тут пожал плечами, сфотографировал и пошел. Потом это же был Аль Пачино.
То есть... бургеры раздавал, да?
Нет, он да, как бы фотографировал. То есть он привык, что с ним фотографируется. Понимаешь, ну как, он Аль Пачино. Он привык, да, и он не ожидал, что его попросят кого-то сфоткать. Вот. Праведник тоже, ну, как вот к нему все приходят, надо на него посмотреть, потрогать. Что я не великий праведник, ко мне тоже пришел, а можно с вами сфотографироваться? А можно, пожалуйста, с вами фотографироваться? У сына борода очень большая, белая. Ты знаешь, как классно фотографироваться с Мишей? Вот, тоже.
А вот вопрос еще есть такой. Если, допустим, все идут к праведнику, в каком-то смысле идут в том числе, чтобы шалом обрести, ну, пусть в виде благословения, да? И вот на пути, так сказать, к приобретению этого благословения люди находят для себя причину, чтобы не дойти, ну, не дать и, соответственно, не получить. Получается, что это тоже пренебрежение. То есть, как бы за попыткой остаться чистым в этом маленьком деле люди больше вещи не замечают, теряют, ну, или это как-то смещение акцента. Так же тоже, наверное, можно сказать. Ну, да. То есть за человеком не увидели человека, да. То есть за благословением не увидели.
А может быть, это ослепление намеренно, то есть Всевышний говорит им, нет вам такого благословения на получить вот этот шалом. То есть, как бы, ну, вроде бы и пошел, и не дошел, и не увидел. Есть история хасидская про раби Симху, которому не везло по жизни. Симха – это веселый, ну, так, игра такая, да. Ему не везло в жизни, вот, не везло фатально. Чтобы он не делал, ничего не получалось. Однажды решили хасиды, давайте, он проходит через мостик один, давайте туда положим мешочек с деньгами. Он только один ходит из всего двора. Давайте положим туда мешочек с деньгами. И может быть, чтобы он не нашел. В этот день Раби Симха вышел утром и говорит, господи, вот я каждый день хожу по этому мосту. Интересно, смогу ли я с закрытыми глазами по нему пройти? И он пошел по нему с закрытыми глазами. Именно в этот день. Да, то есть иногда человек приходит, и ему видится там, что Раби делает то-то или делает то-то, и ему кажется, что ну, это не настоящие рэбы. Или человек ищет, чтобы увидеть. Вот Исаию недавно разбирал, подошел, 33 глава, да? Человек, удаляющийся от взятки, не видящий, не смотрящий, закрывающий уши свои от крови и не смотрящий на злое. То есть есть люди, которые выискивают во всем зло, во всем подвох какой-то, какую-то конспиративную теорию, какую-то ну, то есть, везде видят зло. Что, какое бы добро им ни делалось, везде видится подвох, везде видится нападение. И это как признак праведного человека, который войдет в это царство праведности. Человек, который не стремится не стремится увидеть зло. Ну, как вот, скажем, дорожный инспектор, который в конце дня говорит: слава Богу, сегодня никто не нарушал правила, я никого не штрафовал, какой замечательный день, дай Бог, чтобы все дни были такими. Также как бы должен вести себя праведный дорожный инспектор. Обычно он говорит: так, если так пойдет дело, что я буду кушать? Вот. И тот праведник, который понимает свое, как бы не кормится тем, что выискивает зло в других, занят своим, своей нечистотой, погружен в свою нечистоту, и он говорит: у меня у самого проблемы, я сам косячный человек, сам человек проблемный. Это ведь рождается только милости к другим. Когда человек начинает изучать себя, познает свои слабости, становится милостью к другим.
Это про это можно сказать, что тогда будешь иметь похвалу сам в себе. То есть, если ты будешь внимательны к своим путям, да, к своим грехам и сетовать, и все остальное. Это кто-то это сказал. Вот, вспоминаю только про похвалу в самом себе, но такое ощущение, что это связано как раз вот с тем, чтобы человек был внимательен к своим путям, не к чужим.
Да. Да, когда ты победил, может, никто не знает об этой твоей победе. То есть никто не знает, что человек преодолел там игроманию или порнозависимость, или какую-то привязанность, зависть, жадность, еще что-то. Это ведь такие душащие очень вещи. Никто не знает, что человек это преодолел, а человек в себе, понимаете, я это смог, да? Как говорят, кто герой? Тот, кто покоряет свой яцер, да? Тот, кто покоряет свое злое начало. Это подлинный героизм, это подлинная праведность. А здесь праведник, который в процессе штурма. Ему все не говорят шалом, потому что у него внутри есть вот эта война. С одной стороны, он понимает, что он будет воевать, с другой стороны, это война, и она дает ему мир, в том смысле, потому что Всевышний на его стороне. Он занят тем, что он как бы себя защищает.
Ну да, можно сказать, что про такие победы героические внутри каждого себя, вот, наверное, вот эта история, вот как там ангелы радуются об одном, да, который понял что-то, но который внутри себя что-то победил, принял решение.
Да.
Поэтому каждый герой по-своему, но в принципе Всевышний как бы оценивает все наши подвиги, наши усилия, лепты там, все остальное.
Да.
А получается, что ну вот такой же праведник, он же как, он всегда один остается, ну или в меньшинстве, так скажем, то есть он не понят, то есть все идут к коучерам, условно говоря, к людям успешным, которые скажут: вот ты сейчас вот 10 шагов сделаешь в молитве, и тебе, ну, сезам откроется, условно говоря, да, вот, а вот этот праведник, он просто занимается исправлением себя, ну и тем самым поднимает мир, но как большое видится на расстоянии, да, и вот его только потом, как пророка Ишаягу, на расстоянии можно разглядеть, а сначала ты его не разглядел.
Наверное, так, да, люди вроде пришли, и все слышали: большой праведник приезжает в город, а он вот, вот такой вот. Да, то есть, а обычно праведники, как сказать, праведник ожидается, что он даст совет. Как Рэбе приходит, Рэбе дает волшебный совет. И ты с этим советом идешь. И как бы... Но если Рэбе сам не прошел через это, вот есть такая байка про человека, у которого хорек убивал куриц. И он пришел к Рэбе и сказал: Рэбе, у меня хорек, кур душит, что делать? Рэбе говорит: я тебе дам камею, повесь ее на курятник, и хорек перестанет приходить. Хорек все равно приходит. Рэбе говорит: да, странно. Я тебе дам шепот, нашептаешь, нашепчешь его на курятник, и хорек перестанет приходить. Хорек все равно приходит. Рэбе не помогает ни камея ваша, ни шепот. У вас есть еще какие-нибудь идеи? Да идей-то у меня много. Вопрос: хватит ли у тебя кур на все мои идеи? Вот. Если праведник не прошел как бы через опыт, не имеет опыт, то у него как бы вот эти, ну, камеи давать, может, что-то. То есть, не имея опыта, трудно поднять человека, трудно пресечет. Вот об этом речь. То есть о праведнике, который сам борется и может помочь тебе пройти, вместе с тобой пройти эту борьбу. Опускается и поднимается вместе с тобой. Есть же сказка у Раби Нахмана, там же, про человека, который, царский сын, который думал, что он индюк. И он спрятался под столом, и он решил, что он индюк. И пришел к нему, пытались исцелить все врачи, ну, как всегда, что не получилось. Пришел праведник, залез с ним под стол и сказал: я тоже индюк. А что? Я тоже индюк. Потом сказал: неужели ты думаешь, что индюк не может штаны носить? Вот смотри, сейчас я надену штаны, я все равно индюк. И так постепенно, шаг за шагом, он его как бы очеловечил. Вот. Наверное, вот этот праведник-индюк, он и есть тот праведник, которого Раби Нахман видит. Он, это его постоянный мотив. Он это видит во сне, он это видит наяву. То есть и он этим живет. Человек, который... У него же очень много, скажем, про борьбу с отчаянием написано. Про, ну, про вот такие вещи. Да? Я думаю, что это самое главное в его Торе, то, с чем он, это его фронт, его борьба.
Я понимаю, просто я говорю о том, что это, ну, не системный праведник, то есть он вот в систему не вписывается.
Нет, он никуда не вписывается. Он один, одинокий праведник. В этом, как сказать, как в одной израильской песне поется, свободный, это совершенно одинокий.
Ну да, да. И таких не берут в космонавты, он сам по себе, вот одиночка, сам себе летает, как-то сам да. себе ходит, он помогает.
Да, ну, так, ну тогда вопрос, а каким образом, как система его признает праведником? То есть его-то считали праведником, откуда эта информация, пусть она сегодня, вот, ну, как бы изменилось к нему отношение, но где-то-то его считали?
Были люди, считал? которым он помог, да. И они поднимались, но, может быть, они становились... Может быть, они становились обычными людьми Аллахи. То есть они, он их вытаскивал из нечистоты, но они останавливались. То есть поднявшись, они останавливались. И в этом смысле они считали его, ну, как бы вот там. Ну, да. Знаешь, что происходит, что происходит с мессианскими, которые идут в синагогу? В принципе, они пришли к еврейству через... мессианский иудаизм, каким бы он там ни был, а он очень разнообразный, и не весь мессианский иудаизм не люб, я честно скажу, да, то есть далеко не весь. Но когда они приходят туда, они начинают перестают говорить шалом часто своим мессианским друзьям. И к самому Иешуа отношение тоже резко меняется. Я думаю, тому в истории мы тьму, примерно, слышим.
А вот здесь еще в сказке дважды употребляет, Нахман говорит, дерзость. Откуда дерзость? Он задает вопрос о дерзости. Почему вот это отношение, ну или как, с чем связано, что такая высокая степень? Вот дерзость. Откуда такая дерзость?
Человек делает что-то, ты видишь его плоды, кто ты такой, чтобы говорить о том, что он неправильный? Да, то есть ты видишь, ну вот в Украине есть, вылетела фамилия это, служитель, который детей принимает много.
Ага, да, я понял.
Тимченко, нет, забыл, вылетела из головы фамилия.
Ну да, много. У него бы много детей очень, да. Это Махненко.
Махненко, да, Махненко. И вот как бы на него говорят, где-то он там нецензурную лексику использует, где-то там еще что-то, да? То есть к нему есть реально за что прикопаться. И действительно использует там и так далее, да? Но ты посмотри, сколько он всего делает. То есть когда ты опускаешься вот туда, к этим бездомным детям, беспризорным детям, а сейчас еще детям войны, там, да, и у тебя получается, где-то подцепил что-то. где-то что-то в тебе, но ты вытаскиваешь, и ты испачкался в этом, когда ты их поднимал. Сейчас вот служители идут на фронт, тоже в Украине, да, и там, как бы, скажем, я думаю, что в вооруженных силах Украины не все говорят чистой речью, и тоже какая-никакая лексика проскальзывает. Что мы будем, как бы, говорить? Наверное, по-разному люди разговаривают. И вот как человек во всем этом живет? Как защититься от этого? А если человек испачкается этим, то что? Да? Ну, как бы, понятно, что это процесс очищения. Это процесс какой-то работы. Ты живешь, и по жизни ты сталкиваешься с кучей ситуаций, которые тебя пачкают. Которые тебя могут испачкать. Вопрос в том, что если ты испачкаешь, и ты идешь умываться, ты моешься, очищаешься от этого. Но ты живешь жизнью, соприкасаешься с этой нечистотой, стремишься к очищению. Я думаю, так. Ничего, там все за тишина.
Есть о чем подумать. Мы под впечатлением идей.
А, ладно.
Сказка мы... ложь, да.
Это сон, это вообще сон.
Да, сон.
Да. Это вообще сон, да. Сон,
одна 60-я сна, да?
Одна 60-я смерть. Одна 60-я смерть, да. 60 раз не поспал, как один раз не умер. Вот. Нам тут показывают время, да? Алекс, что у нас со временем? Время выбрало нас.
Час, наверное, уже, да, мы?
Да. Ну, мы закончим, наверное, на этом. Так мы, в общем-то, сказали все. Спасибо.
Спасибо.